Бишкекте саат 8 Азаттык радиосуна баштадыңыз. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 1 февраль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Нургазан Аркулов юрист суммадагы пара талап кылууга шек саналып 30 январда кармалды.
Жеке бир эле айтат, мына Аспеков деген Жапаровдун адамы болчу, Нургазы Аркулов болсо Ташкент экөө бири бири болуп калды деген дагы сөздөрдү айтып жатат да.
Ал арада Transparency International уюму Кыргызстан коррупция жаатында жылыш көрсөтпөй жатканын аныктады.
И не ухудшаем так сильно свои позиции.
Кыргызстанда коррупциянын деңгээли акыркы жылдары жакшырган жок. Ошол эле убакта артка да кеткен жок. Бийликке ким келбесин, бул жаатта аеосуз күрөш жүрөт деп айтат. Бирок анын жыйынтыгы байкала элек.
Ошондой эле Борбор Азиядан дүйнөдөн алынган макала маектерди угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу токтолмокчу.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы 1 февралда Кыргызстандын премьер-министрлик кызматына талапкерди көрсөтүү боюнча маселени карайт. Ушул эле жыйында өкмөттүн программасы, түзүмү жана курамы да талкууланат. Бул тууралуу башкаруучу коалициянын жетекчиси депутат Иса Өмүргулов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты. Чогулуш жогорку кеңештин имаратында өтөт. Өмүргулов бирок премьер-министрликке сунушталып жаткан талапкердин аты жөнүн тактаган жок.
Азыр эми ошол мындайча айтканда консультациялар жүрүп атат, эртең аязды менен бир чечимге эле чыгабыз.
Көпчүлүк коалиция премьер министрдин талапкерлигин өкмөттүн жаңы курамын жактыргандан кийин ал парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитетинде каралат. Андан соң жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Ушул тапта премьер министрдин милдетин биринчи вице премьер министр Артем Новиков аткарууда. Президент Садыр Жапаров мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун алдында өкмөт башчылык кызматты убактылуу токтоткон. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин 21 январда ал премьер министрлик кызматты тапшырып, азыр иштеп жаткан өкмөт отставкага кеткен. Новиков башында турган аткаруу бийлик өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин иштеп турат. Жогорку кеңештеги көпчүлүк ата журт, Кыргызстан жана бир бал фракциялар түзөт. Өнүгүү прогресс менен ата мекен оппозициялык азчылыкта. 31 январда Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды боштондукка чыгаруу, жемкорлукка каршы күрөш жүргүзүү талаптарын койгон нааразылык жыйындары өттү. Анын жүрүшүндө жана андан кийин айрым катышуучуларга бир нече кылмыш иши козголду. Санкт-Петербургда бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү деген доо боюнча кылмыш иши ачылды. Митингдин бир катышуучусу полиция кошунунун бир жоокерин 2 жолу башка муштаган, шектүү полиция тарабынан кармалды, бирок анын ысымы ачыктала элек. Москвада коронавируска каршы санитардык чектөөлөрдү бузду жана автоунааларды жана жолдорду жараксыз кылды деген доолор боюнча кылмыш иштери козголду. 31 январдагы ондогон шаарларда өткөн нааразылык акцияларында 5000 ашуун киши кармалды. Бул Орусиянын соңку жаңы тарыхында бир эле күнү кармалгандардын саны жагынан рекорд жаңырткан көрсөткүч болду. Алардын ичинен 1,5 миңи москвалыктар. Amnesty International уюмунун маалымдашынча, Москвадагы убактылуу абак жайларда таптакыр орун калбай калды. Ошондуктан айрым кармалгандарды депортациялаанчулар кармала турган имараттарга алып келишти. Алексей Навальныйдын штабы кезектеги нааразылык жыйындар 2 февралга белгиленгенин жарыялашты. Дал ушул күнү Москва соту абактагы Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алышы ыктымал. Жогорку кеңештин депутаттары айлыктарын алып эле иштеп жатышат. Бул маалыматты парламенттин депутаттары Дастан Бекешев, Акылбек Жапаров ырастады. Жапаровдун сөзүнө караганда, эл өкүлдөрүн айлык бербей иштетүү тууралуу токтом эмгек кодексине каршы келери белгилүү болду.
Бир топ депутаттар болгон айлыктарынан ремонтко, компьютерге, ошолорго берип келатат да. Бир тобу алып атса керек. Бул эми мындай экен да, трудовой кодекс боюнча биздин токтом өтпөйт экен.
Былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин 22 октябрда жогорку кеңеш конституцияны өзгөртмөйүнчө парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ошол эле документ менен парламенттин 6-чакырылышы мөөнөтүн узарткан. Эми кайра парламенттик шайлоонун датасы ушул жылдын июнь айына чейин аныкталышы керек. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров документ кабыл алынса, эл өкүлдөрү 2021 жылдан баштап айлык албай иштерин бул сунушту мыйзамдын демилгечилери менен парламент комитеттери колдогонун билдирген. Мыйзам талкууланып жатканда депутат Евгения Строкова өзү жана дагы айрым депутаттар айлыкка гана жашай турганын айтып, ага каршы болгон. Парламенттин 6-чакырылышына 2015 жылы 4 октябрда шайлоо өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 октябрда шайлоону өттү деп таап, 6 партия жогорку кеңешке келген. Ошол жылдын 28 октябрында 6 чакырылыштагы парламент алгачкы жыйналышын өткөрүп, конституциялык ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Юристтер коомчулугу жогорку кеңештин иштөө мөөнөтү узартып алышын мыйзамсыз кабыл алган документ чечимдеринин баары юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап келишет. Ооган өкмөтүнүн Катардагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышып жаткан өкүлү Расул Талип 31 январда талиптер сүйлөшүүгө кайтпаса, Кабул өз өкүлдөрүн чакырта алышы мүмкүн экенин эскертти. Талибан кыймыл азырынча буга комментарий бере элек, топтун өкүлдөрү жакында эле Орусия менен Иранда болуп кайтышкан. Былтыр жыл башында АКШ менен Талибан кыймылы тынчтык келишимине кол коюшкан, андан кийин Оогонстандагы 20 жылдан бери уланып келаткан согушка чекит коюу максатында Кабул менен талиптердин ортосунда ички сүйлөшүүлөр башталмак. Сентябрдан бери Катарда уланып жаткан жыйындардан эч бир майнап чыга элек. АКШнын президенти Джо Байденден администрациясы келишимди кайра карап чыгууну көздөп жатканын жакында билдирген. 31 январда Reuters агенттиги НАТО уюмундагы өз булактарына таянып, чет элдик күчтөр келишимде белгиленген май айынан кийин да Ооганстанда калары болгонуп жатканын жазды. 29 январда талиптердин өкүлү Аббас Станикзай АКШ өз убадасына туруп, майга чейин аскерлерин чыгарып кетерин күтүп жатышканын айткан. Ал ошондой эле Ооган президенти Ашраф Ганини тынчтык орнотууга тоскоолук жаратып жатканын айтып, кызматтан кетишин талап кылган. Бишкек шаарынын мэриясы эпидемиологиялык абалга байланыштуу азырынча балабакчалар ачылбай турганын жана мектептерде бардык класстар салттуу окутууга өткөрүлбөй калганын кабарлады. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча комиссиясы 1-февралдан тартып башкалардагы балабакчалардын ишин жандандыруу чечимин кабыл алган. Андан тышкары 18 январдан тартып калаадагы орто мектептерде 1-5-9-11 класстын окуучулары салттуу түрдө окуп башташкан. Алар ошол бойдон окууну уланта беришет. Эгерде Бишкекте коронавируска байланыштуу абал жакшырса, 1-февралдан баштап бардык класстар мектепке барып окушмак. Бирок 30 январда борбордо 27 кишиден COVID-19 илдети аныкталып, окуудан оорудан 2 киши каза болду. 31 январда Кыргызстан боюнча коронавируска чалдыккандар Бишкекте эң көп катталып 32 адамдан табылды.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 1-февралда айрым аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында 5-11 градус жылы, Баткен, Ош, Жалал Абад облусунда 9-14 градус нөлдөн жогору, ысык көлдө 2-7 градус жылы болот. Нарында -1-6 градус суук. Бишкек шаарында күндүз суук ар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы 8-9 градус нөлдөн жогору. Эми баяндарга өтсөк, президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов ири суммадагы пара талап кылууга шек саналып 30 январда кармалды. Анаркуловдун жакындары анын кармалышы боюнча азырынча комментарий бере элек. Ал кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси боюнча айыпталып, бул берене пара талап кылуу деп аталат. Атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалган. Теман Айбек Бибосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркуловдун ири суммадагы пара талап кылууга шектелип кармалганын кабарлады. Ал кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси боюнча айыпталып, атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына камалган. Анаркуловдун кармалышы боюнча УКМКнын маалыматында мындай деп айтылат.
Такталгандай, кармалган адам кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке материалдык байыны көздөп, кызматка дайындоо жөнүндө оң чечим чыгаруу үчүн мамлекеттик жетекчи кызмат орундарынын биринде талапкерден өзгөчө ири өлчөмдө акча талап кылган.
Атайын кызматтын өкүлдөрү Нургазы Анаркуловду президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын имаратындагы иш бөлмөсүнөн кармап кеткен. Октябрдагы элдик толкундоолор учурунда ак үй талкаланып калгандыктан өлкө башчынын маалымат саясаты бөлүмүнүн кызматкерлери ошол жерде убактылуу иштеп жатышкан эле. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Анаркуловдун кармалышы күтүүсүз окуя болгонун айтып берди.
Им вообще было легко работать.
Анаркулов тажрыйбалуу, билимдүү бала болчу. Аны менен иштеген абдан жеңил эле. Башка иштери тууралуу маалыматыбыз болгон эмес. Анын кармалышы жалпы бөлүм үчүн күтүүсүз окуя болду. Тиешелүү органдар ишти ачык иликтеп чыгат деп ойлойбуз.
Галина Байтерек Нургазы Анаркулов кимден канча акча сураганын билбей турганын кошумчалады. Бул боюнча УКМКнын маалыматында да эч нерсе айтылган эмес. Камакка алынган Нургазы Анаркулов президенттин маалымат саясаты бөлүмүн 5-6 октябрдагы элдик толкундоолордон кийин жетектеп баштаган. Ал ага чейин Майдан КЖ гезитинин башкы редактору болчу. Жыйынтыгы жокко чыгарылган 5 октябрдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынан талапкер катары катышкан. Нургазы Анаркуловдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен жакшы мамиледе болгону айтылып келет. Бул сөздөрдү Ташиев өзү дагы тастыктап, Анаркуловдун кармалышы боюнча билдирүү таратты. Ал жерде мындай деп жазылат.
Биздин жолдорубуз ишмердүүлүгүбүзгө байланыштуу бир нече жолу кесилишти. Көп нерсени баштан кечирдик. Мен анын жакшы жагын гана билем. Биздин жеке тааныштыгыбыз жана жылуу мамилебиз бул кылмыш ишин тергөөгө эч кандай таасирин тийгизбейт.
Нургазы Анаркуловко 2012 жылдагы Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголгон. Анын камалышына ошол учурдагы Учкун басмаканасынын жетекчиси Кубат Болотконовдун арызы негиз болгон. Ал Нургазы Анаркулов өзү ээлик кылган Майдан КИЖ гезитине каралаган материал чыгара турганын айтып, опузалап 1000 доллар сураганын айткан. Ички иштер министрлиги болсо Анаркулов 11000 сом алып жаткан жеринен кармалды деген маалымат тараткан. Бирок Анаркуловдун тарапташтары анын кармалышын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырышкан. Майдан КИЖ гезити ошол учурда оппозициялык көз караштагы басылма болчу. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Нургазы Анаркуловко байланышкан окуя боюнча мындай деди.
Баардыгына коррупциялык ишти баардыгына тегиз карап болуп атабы же кандайдыр бир бул жерде дагы бир жасалмалуулук барбы? Же кээ бирөөлөр айтып жатат, мына Аспеков деген Жапаровдун адамы болчу, Нургазы Анаркулов болсо Ташиевдики болчу, экөө бир бири болуп калды деген дагы сөздөрдү айтып жатат да. Бирок мен буга ишенбейм. Мен бул жерде болгону факт болуп, ал сигнал жетип, анан ошого жараша чечим кабылданды деп эсептейм.
Айданбек Акматов сөз кылган Мелис Аспеков Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчисинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен 8-январда кармалган. Ал Садыр Жапаровду былтыр 6-октябрда караган түнү тарапташтары түрмөдөн бошотуп алгандан кийин анын жанында жүргөн жана ага байланыштуу маселелер боюнча комментарий берип турган. Садыр Жапаров Нургазы Анаркулов кармалган 30-январ күнү Facebook-тагы баракчасына билдирүү чыгарып, өзү менен бирге түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, маселесин чечтирип алгысы келгендерге алданбоого жана бул тууралуу атайын органдарга кабар берүүгө чакырды.
Шайлоодо үгүт учурунда жүргөн мезгилде дагы миңдеген адамдар менен сүрөткө түшүү болду. Чынымды айтайын, ошолордун 99% тааныбайм. Мени менен түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, кызмат орундарын же башка бир маселесин чечүү максатында колдонуп жүргөндөрдүн бет ачылып калып жатат.
30-январда кармалган Нургазы Анаркулов 42 жашта. Ал президенттин маалымат саясаты бөлүмүн жетектегенге чейин Кыргызстандагы бир катар гезиттерде кабарчы, бөлүм башчы жана редактор болуп иштеп келген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюму жарыялаган жаңы баяндамага ылайык, Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 124-чү орунду ээледи. Бул Кыргызстан дагы деле коррупция күч алган мамлекеттердин катарында дегенди билдирет. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Transparency International эл аралык уюмунун маалыматына ылайык 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 100 балдын ичинен 31 балл алып, бул жылы коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди. Аталган уюмдун адистеринин баамында Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш акыркы жылдары жетиштүү деңгээлде жүрүп жатканы байкалган эмес. Анткени уюмдун өткөн жылдагы баяндамасында Кыргызстан 30 балл алган.
И не ухудшаем так сильно свои позиции.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли акыркы жылдары жакшырган жок, ошол эле убакта артка да кеткен жок. Бийликке ким келбесин, бул жаатта аёосуз күрөш жүрөт деп айтат. Бирок анын жыйынтыгы байкала элек. Биздин иликтөө улуттук антикоррупциялык системаны баалоого багытталды. Натыйжада Кыргызстан коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди.
Деди аталган эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Ахматжанова. Уюм жемкорлукту азайтуу боюнча сунуштар берди. Алар биринчи кезекте бийликти бөлүштүрүү системасын бекемдөө, бюджетти бөлүштүрүүдө жеке байланыштарга жол бербөөгө чакырды. Уюмдун коррупция боюнча индекси 1995 жылдан бери эксперттерди, ишкерлерди, өкмөттүк эмес уюмдарды сурамжылоо аркылуу түзүлүп келатат. Кайсы өлкөнүн балы көп болсо, ал жерде жемкорлук аз деп эсептелинет. Иликтөөгө ылайык эң жогорку көрсөткүчтөргө 85 балл менен Дания, Жаңы Зеландия өлкөлөрү алдыга чыккан. Ал эми коңшу республикалардан Казакстан 34 балл алып, 113-чү орундан 94-чү орунга көтөрүлдү. Кыргызстан былтыр 126-чы орунда болчу. Айгүл Ахматжанова Кыргызстан коррупция назабынан өнүгө албай жаткандыгын белгиледи.
Бийликтин бардык бутактары акыйкатчы, жалпыга маалымдоо каражаттары коррупцияга каршы күрөш системасын түзүшөт. Эгер аталган институттар жакшы иштесе, анда туруктуу өнүгүү болмок, элдин турмушу жакшырмак. Ал эми сөз болуп жаткан бир эки институтта коррупция орун алса, башкаларга да таасирин тийгизет. Ошентип коррупцияга каршы күрөш болбойт. Тактап айтканда экономикалык өсүш болбойт.
2020 жылдын октябрь айындагы тополоңдоо бийликте колуна алган Садыр Жапаров 21 октябрда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Бул өнөктүктү бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталдарды, офшордук эсептердеги акчаны кайра кайтаруу менен түшүндүргөн. Кыргызстанда коррупцияга каршы өнөктүк жана экономикалык мунапыстын алкагында өткөн 3 айда финансы министрлигинин борбордук казначылыгына 1 миллиард 555 миллион сом төгүлгөн. Иликтөөчү журналист Али Токтакунов коррупцияга каршы күрөш тегиз жүрүш керек деп эсептейт.
Коррупцияга байланыштуу деп кечээ жакында эле мурдагы премьер-министр кармалды, анын мүлктөрүн жарыялашты, мынандай мыйзамсыз байыган экен деп. Албетте кош стандарттар да болуп атат. Буга чейин Райымбек Матраев кармалып кайра кое берилген, анын мүлктөрү жарыяланган эмес. Ал эми Абылгазиев кармалып ичинде отурат, абактын мүлктөрү жарыяланып атат да.
Токтокунов сөз кылган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бажы кызматында жасаган коррупциялык иштери боюнча күнөөсүн мойнуна алып мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот аны үй камагына алган. Садыр Жапаров 28 январда президенттик кызматка кириш аземинде жемкорлукка каршы күрөшүү негизги максатым деп белгиледи.
Президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт.
Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов жаңы бийликтен эл үмүт артып тургандыгын айтты.
Мына буквально кечээ күнү кызматка кирсе, анда чейин деле иштесе болмок. Вот, мына эми калган структуралар анча-мынча иш алып барып атты коррупцияга каршы. Бирок ишенишибиз керек, Садыр Нургазоевич коррупция менен катуура күрөшөт го, системный. Выборочный эмес, системный.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекет тарткан зыяндын көлөмү 10 миллиард 424 миллион 379 миң сомго жеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 1 февраль дүйшөмбү күнкү эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек шаарында бала бакчалар 1 февралдан тарта ачылбай турган болду. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңештин депутаттары айлыктарын алып иштеп жатканы маалым болду. Парламенттин көпчүлүк коалициясы бүгүн 1 февралда өкмөт башчынын талапкерлигин карайт. Орусияда Навальныйды колдоп митингге чыккандардын катышуучуларына каршы кылмыш иштери козголду. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда пандемия учурунда миллиарддаган доллардык каражатты уурдоо фактысы боюнча 50 кылмыш иши козголду. Алматы жана Чымкент шаарларында оорукана салганда ири өлчөмдө каражат уурдалганы маалым болду. Бул иш боюнча бир катар казак аткаминерлери жана курулуш компанияларынын жетекчилери шектүүлөрдүн тизмесинде. Теманы Эльвира Будачиева улантат.
29 январда Казакстандын коррупцияга каршы агенттиги Алматыдагы коронавирус бейтаптары үчүн курулган оорукананын курулушунда $1 миллион уурдалганын билдирди. Агенттиктин жетекчиси Алик Шпекбаев жыйында пандемияда бюджеттик каражатты уурдаган аткаминерлерди кудайдан да мыйзамдан да коркушпайт деп каарданды.
Арсыз чиновниктер мен топ менеджерлер замдан да кудайдан да коркпай лаазымынын калтасын толтурууга пайдаланып жүйөлүү түрдө пара алып бюджет карызын жымкырды. Менин оюмча өз калкынын кайгы касиретти аркылуу баюу сапкындыкпен адам өлтүрүүмөн тең.
Деди Шпекбаев. Коңшу өлкөнүн жемкорлукка каршы күрөш кызматынын башчысы казак бийлиги пандемияда бөлгөн 13 миллиард доллардын канчасы казак аткаминерлердин чөнтөгүнө кеткенин так айткан жок. Бирок 20 январда Алматы шаарында коронавируска чалдыккан бейтаптар үчүн былтыр ооруканага салганда ири өлчөмдө каражат уурдалганы кабарланган. Анда өкмөт бөлгөн 5,5 миллиард теңгенин башкача айтканда 13 миллион доллардын 9 миллиондон ашыгы уурдалганы айтылган. Коррупцияга агенттиктин расмий билдирүүсүндө
Алматы шаардык айлана чөйрөнү коргоо департаментинин башчысы Сапар Нурашев жана Би Индастриал компаниясынын директору коронавирус бейтаптары үчүн оорукананын курулушуна бюджеттен бөлүнгөн 9 миллион доллардай каражатты уурдаган деп шектелишүүдө. Аларга мүлктү ыйгарып алуу же уурдоо биринеси менен кылмыш иши козголду.
деп айтылат. Бирок бул билдирүүдөн кийин Сапар Нурашев жана Биндастрио компаниясынын директору мындай айыптоону четке кагышкан. Алматыдагы коронавируска чалдыккандар үчүн оорукана былтыр жазында салынган. Бирок жаңы ооруканада былтыр күз айларында айрым көйгөйлөр чыккан соң бардык бейтаптар башка ооруканага которулууга мажбур болгон. Ал арада Чимкент шаарындагы атайын оорукананын курулушунда да жемкорлук фактысы катталган. Коррупцияга каршы агенттиктин өкүлү Мурат Ахметов ооруканага 13 миллион доллардын тегерегинде акча бөлүнгөнүн айтып, бирок анын канчасы чөнтөккө кеткени белгисиз деди.
Подозреваемый будет установлен в ходе добытых доказательств. При планировании, при проектно-сметной документации, по формированию ее. И в ходе строительства. Факты завышения, неправомерного завышения, вот в этом плане идут, проводятся экспертизы. Все проверяется полностью, объективно.
Деп айтты Ахметов. Ошондой эле Казакстандын коррупцияга каршы агенттиктин жетекчиси Алик Шпекбаев коррупция менен күрөшүүдө жаңы ыкмалар колдонулушу керектигин баса белгиледи. Ал паракорлорго коомго акчаны кайтып бер деген жазуусу бар кийим кийгизип, көчө тазалатууну сунуш кылды. Ушул тапта Алматы шаарында коронавирус инфекциясы тараганына байланыштуу чектөөлөр күчөтүлдү. 1-февралдан тартып шаардагы театрлар жана кинотеатрлар жабылат. Ошондой эле соода жана көңүл ачуу борборлор саат 10:00 кечки 8:00 чейин гана ачык болот. Ал эми дем алуу күндөрү таптакыр ачылбайт. Азык түлүк саткан дүкөндөрдүн жана дарыканалардын ичине чектөө жок, бирок имараттын ичинде чектелүү санда гана адамдар болушу керек. Мындан сырткары той топурларды, спорттук иш чараларды, көргөзмөлөрдү, форумдарды өткөрүүгө тыюу салынат. Казакстанда пандемия башталгандан бери 185 миңден ашык адам коронавирус жугузуп алса, расмий айтылганда 2535 киши илдеттин кесепетинен каза болду. Мындан сырткары өпкө кагынынан 564 адам көз жумганы өз алдын эсептелинген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кая каласынын премьер-министри болуп бекитилиши менен Эстония мамлекет башчысы өкмөт башчы эко тең аял болгон сейрек өлкөлөрдүн бирине айланды. Апта башында президент Керсти Кальюланд премьерликке реформа партиясынын төрайымын Европарламент мурдагы депутатын сунуш кылган. Эстониялык журналист Грета Лехепу аялдардын эмансипациясы маселесинде бул алга карай чоң кадам болгонун, аял саясатчылар дагы деле коомдогу стереотиптерге тушугуп жатканын кабарчыбыз Айнура Жекши кызына айтып берди.
Грета айым мамлекеттин жетекчилигинде эми эки аял саясатчы турат. Бул жаңылыкты Эстониянын өзүндө кандай кабыл алышты? Же бул кадыресе көрүнүшпү?
Тилекке каршы бул кадыресе көрүнүш эмес. Бул Эстониянын өзүндө да чоң жаңылык катары кабыл алынды. Өлкө президенти аял болгондуктан эми мамлекетти аялдар жетектеп калды. Эки лидер тең аялзат өкүлдөрү. Маалымат каражаттарында коронавирус, башка саясий маселелер менен бирге ушул жаңылык кеңири сөз болуп атат. Ошол эле маалда кээ бир адамдар премьер-министрдин жынысына ашыкча көңүл буруунун кереги жок, анын иш билгиси, компетенттүүлүгү алда канча маанилүү деп айтышат. Бул да чындык. Бирок бул Эстониянын саясий тарыхында аялдардын эмансипациясында алга карай чоң кадам болду деп ойлойм.
Жаңы премьер өкмөттү курап бүтүптүр, кабинетке канча аял министр кирди?
Азыр министрлердин дээрлик 50% аялдар. Кабинетте 15 министр болсо 7 аял. Бул дагы өлкө үчүн өзүнчө бир рекорд. Себеби өкмөт курамында мынча көп аял мурда болуп көргөн эмес.
Жалпысынан алганда эстониялык аялдар саясатка активдүү аралашабы?
Жалпысынан активдүү эле, бирок шайлоо болгон сайын гендердик тең салмактуулук маселеси козголуп келет. Аялдарга квота киргизиш керекпи? Шайлоо тизмелеринде аялдар менен эркектердин саны бирдей болууга тийишпи? Деген суроолор көп берилет. Бирок гендердик тең салмактуулук орнотуу оңой эмес. Квоталар жасалма болуп калышы мүмкүн. Эстониялык аялдардын саясатка аралашып активдүү болуу үчүн мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм. Ошол эле маалда бир нече жыл мурун жогорку кызматтардагы аял жетекчилер аялдарга саясатта эркектердей болуп суурулуп чыгуу кыйын экенин биринчи жолу моюнга алышкан. Себеби коомдо көптөгөн стереотиптер калыптанып калган. Үстүбүздөгү аптада эле жаңы премьер бекитилип жатканда эми кызматка киришкенде уулун тарбиялоого убактысы калбайт. Аны менен эмнелерди сүйлөшөт? Кандай кийим кечек кийет деген өңдүү талкуулар болуп атты. Мындай жагдайга аял саясатчылар дагы туш болуп келишет. Экинчи жагынан ошол стереотиптер тууралуу ачык сөз кылып туруу керек. ошондо гана өнүгүп алга жылса болот.
I think it's good that we have this kind of topics in the open because then we can evolve in them and get somewhere new.
Швеция көп жылдар бою парламенттеги аялдардын саны жагынан дүйнөдө алдыңкы орундарда болуп келатат. Дагы бир коңшуңар Финляндия. Өкмөтүнүн башында аял турат, бир топ негизги министрликтерди аялдар жетектешет. Муну кандай чечмелесе болот? Скандинавияда гендердик тең салмактуулук чөйрөсүндө кабыл алынган мыйзамдар ушундай шарт түзөбү же бул аймакта калыптанган маданиятпы?
Yeah, probably the culture and probably how free is the society to talk about these things.
Балким маданият ушундай, балким коом ушул маселелерди канчалык ачык айкын, эркин талкуулай аларына, ишке ашыра аларына байланыштуу. Себеби биз Швеция, Финляндия жана Эстонияны салыштырсак, Эстония мамлекетинин 103 жылдыгын белгилегени турат. Анын 50 жылын биз советтик оккупацияда жашаганыбызды эстен чыгарбоо зарыл. Коңшу өлкөлөр аялдар менен эркектер бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен алектенип жаткан кезде бизде андай шарт жок болчу. Биз эми азыр ошол багытта өнүгүшүбүз керек. Кээ бир адамдардын маселенин канчалык маанилүү экенин түшүнбөгөн өкүндүрөт. Аял лидерлердин пайда болушунун дагы бир жакшы жери эми жаш кыздардын арасында мен да бир күнү премьер-министр боло алам дегендердин көбөйүшү ажеп эмес. Бул клише угулганы менен чындык ушундай. Багыт берүүчү мыкты үлгүнүн пайда болушу дайыма жакшы көрүнүш. 4 жыл мурун биринчи аял президент шайланганда да ушундай маанай жаралган эле.
That we have a good example now, something new, something to look up to.
Эстониялык журналист Грета Лехепу аялдардын эмансипациясы маселеси тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызы менен маектешти. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшеевтен автордук сөз Дайра Түрмөк улантат.
Сөз издеп жүрүп белгилүү журналист агабыз Тенти Урокчиевдин оодарылбас чайпалбас айтматып ооматы деген китебине кирип кетип кыйлада чыктым. Китеп автору менен айтылуу тилчи академик Кусейин Карасаевдин маегинен башталыптыр. Карасаев абабыз Чыңгыз деген аттын маанисин чечмелеген экен. Чын деген сөз бек дегенди, кыз деген сөз аска дегенди билдирет же бекем аска деген түшүнүктү берет деп. Бирок чын сөзүнүн мааниси ушундай экенин Кусейин Карасаевдин түшүндүрмө сөздүгүнөн таппадым. Көбү Кусейин Карасаевдин түздөн түз көмөгү менен түзүлгөн Константин Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүнөн да таппадым. Эми ширенке деген сөзгө келели. Ширенке чак, ширенке күйгүз, ширенке ала келгиле дейт. Юдахиндин сөздүгүндө күкүрт деген сөз кыргыз тилине иран тилинен кирген деп жазылып турат. Орусча түшүндүрмөсүн кыргызчалаганда күйүүчү зат дегенди билдирет экен. Кыргызда моңголдорду кыйнаса коломтодон күкүрт деп ат деген макал да бар. Бүгүн бизде ширенкени күкүрт деп айткандар да бар. Күкүртүң барбы дейт, күкүртүң болсо күйгүзүп койчу дейт. Күчтүү, демдүү, кайраттуу жигиттер делибиз илгертен күкүрткө салыштырган. Күкүрттөй күчөгөн жигит экен дейт. Бозосу сары каймак тартып күкүрттөнүп чыгыптыр дейт. Бирок ширенкедей күчтүү деп эч жерде айтылбайт. Антке менен булардан мурда жаралган от деген сөзгө да токтолсок болот. Манаста Манастын оттук ташы деген бар. Оттук ташын жанды дейт, оодарылып алды дейт деген саптарды эске салсак. Кыргыздар илгери куу деп койгон. Кургак, күкүрт жакса эле дүрт деп күйүп кете турган булага окшогон чөп болот. Ошону жерге калай салып алдына оттук ташын чакканда жалын дүрттетип от күйүп чыккан. Ошол кууну тутантып от жандырышкан. Түтүн деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Биз түтүн десе тетистен чыккан же жер тамдардын мурунан чыккан түтүндү элестетебиз. Чынында эле бир мааниси ушул түтүндү түшүндүрөт. Бирок мунун экинчи да мааниси бар. Элибиз айылдагы ар бир үйдү түтүн деп айткан. Түтүн башына бирден киши келсин дейт. Бул деген ар бир үйдөн бирден киши келсин дегенди билдирет. Көк жыр айылында канча түтүн киши жашайт дейт. Түтүнмө түтүн кыдырып шайлоо баракчасын таратып кетишти дейт. Атаңдын көрөй анын бири кемтиги түтүн булатып үйгүткөн жок дейт. Бул өзүнчө үй жайга ээ болуп аял алган жок, үй бүлөсүз өттү деген маанини түшүндүрөт.
Кадырман угарман Шайлообек Дүйшөевдин кезектеги сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 1-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Башталган иш жумалыгыңыз көңүлдүү жана ийгиликтүү өтүүсүн каалаймын. Эфирден чыккан макала баяндарды толугу менен интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, уважаемые зрители и радиослушатели. В эфире программа «Перекресток» радио «Азаттык». Прошедшая неделя запомнилась нам громкими задержаниями высокопоставленных государственных чиновников. 26 января был задержан бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммед Калы Абылгазиев по подозрению в предоставлении дополнительной территории Кунтурголд Компани. В этот же день был задержан бывший министр внутренних дел Курсан Асанов, а днем ранее глава ГКНБ Абдель Сигизбаев. В обществе мнения по этому поводу разнятся. Главный вопрос, являются ли эти задержания борьбой с коррупцией, или же их нужно расценивать как политические гонения. А сразу же сегодня представлю гостей. У нас в студии Клара Соронкулова, лидер партии «Реформа», а также руководитель правовой группы «Прецедент» Нурбек Токтохунов и Эмирбек Суваналиев, бывший заместитель председателя Совета безопасности Кыргызской Республики. Также хочу сказать о том, что был приглашен Темирбек Асанбеков, он должен появиться с минуты на минуту. Хочу сразу начать с вас, Нурбек Мурза, да? Вот где четкая грань, если брать с правовой точки зрения, между политическим преследованием и реальной борьбой с коррупцией?
Ну, я скажу, что до реальной борьбы с коррупцией у нас еще нету никаких оснований, потому что для реальной борьбы с коррупцией нужна справедливая и состязательная судебная площадка, нужно ответственное государственное обвинение, независимое следствие. Поскольку этого еще нету, это в перспективе, возможно, мы это сделаем, но сейчас пока то, что сейчас происходит, это идет борьба коррупции с коррупцией. Потому что, как правило, да, вот уже из прошедшего опыта я могу сказать, да, что когда там задерживают каких-то высокопоставленных лиц, их обвиняют совсем не в том, в чем их надо было обвинять, на них вешают там всех собак, удобных собак, и возникает вопрос, почему привлекает их, почему не привлекает других соучастников, которые находятся там в правящей обойме, да. То есть много таких вопросов возникает, но я считаю, это тоже позитивное явление с точки зрения исторического процесса, потому что борьба с коррупцией начинается с борьбы коррупции с коррупцией.
Вы вчера вот на Фейсбуке опубликовали видео, где сказали о том, что также вот, когда мы говорим о политических гонениях, о борьбе с коррупцией, важно понимать, почему вот это дело заводится именно сейчас, да, а не, скажем так, некоторое время
возникает. То есть,
назад.
Один из главных признаков, значит, вот этого политических преследований, это является избирательность политических преследований. То есть почему сейчас, почему не раньше, да, в свое время, своевременно, почему только его, почему не других связанных с этим лиц. И следующий важный признак политических преследований – это большое количество нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона. Да? Допустим, какой смысл вообще их сажать? Понимаете? Да, всех сразу начинают сажать. Да? По большому счету, пускай суд потом посадит. Потому что сажать можно только если есть четкие, ясные основания, да, доказательства того, что он скроется от следствия, да, или будет препятствовать установлению истины, да. Но в конце концов у нас есть много механизмов, чтобы воспрепятствовать, чтобы он сбежал, да, там сторожевые карты, там другие, значит, меры пресечения. Но вот обязательно сажать, то есть использовать этот фактор такого давления, да. И просто вымогает, по большому счету. То есть, по сути, во время этой борьбы с коррупцией, да, просто будут у них вымогать, будут по ходу зарабатывать следователи, прокуроры и судьи.
Угу. Ну, вот, допустим, до этого, да, судили Матраимова, но его же отпустили, в принципе, да? Взяли деньги, какую-то часть, там, 2 миллиарда, да, нам сообщили, но отпустили. Ну, то есть, значит, можно, значит, не сажать, то есть вы...
Да, тем более сейчас они же затеяли, эта правящая группа затеяла вот эту экономическую амнистию, да, которая совсем не соответствует принципам законности. И просто людям дают, то есть зарабатывают такими популистскими движениями, якобы вот посадили, да, оргпреступность тоже там вначале сажают, потом отпускают. Точно так же и с Раимом Матраимом взяли, вначале посудили, потом отпустили, да, ведь этот эпизод только один эпизод в деятельности Матраимова, да. У него есть еще масса других эпизодов. Вопрос незаконного обогащения, опять-таки, почему скрывается от публики? То есть это же однозначно, именно это журналисты и выявили. То есть то, что его богатство, да, они сильно отличаются от его официальных доходов.
Господин Сонолев, вот у меня такой вопрос. На самом деле до этого экс-президент Сооронбай Жээнбеков, да, неоднократно именно во время заседания Совета Безопасности он поднимал вопрос коррупции. Да? Вообще, каким образом высшее руководство страны определяет вектор борьбы с коррупцией? Вот, как бывшему заместителю главы Совбеза? Вопрос.
Вообще у нас в постсоветских странах Киргизии, и в том числе в Киргизии, пошло, в Кыргызстане пошла такая тенденция, что все политики начинают свою предвыборную кампанию с первого, это борьба с коррупцией. Они, и для народа эта программа уже пошла. Понимаете? И мы здесь вот собрались, чтобы разграничить, где коррупционная системная борьба с коррупцией, а где есть политические преследования. У нас пошла такая практика. После задержания определенная группа говорит, что это политическое преследование, а определенные говорят, чтобы еще больше наказали. И вот на сегодняшний день, да, мы все объективно говорим, что грань стерлась. Где политическое преследование, где... Потому что сажают бывших чиновников следующие, кто пришел во власть. И получается, что власть меняется и начинает вчерашних оппонентов сажать. Государство должно состояться как государство. У нас Кыргызстан как государство не состоялось. Поэтому у нас произошли такие волнения, произошли такая смена, насильственная смена власти и так далее. Поэтому мы не состоялись как государство. Но у нас население, понимаете, очень образованное, и они требуют от государства, чтобы вот это было на таком уровне большом. Но это не получается, поэтому и у нас мы свидетели трех революций.
Большое значение имеют как раз-таки медиаресурсы журналисты, потому что они могут с обеих сторон получать эту информацию и преподносить ее объективно публике для того, чтобы они, поскольку у нас нет судов, которые взвешивают, да, обстоятельства и выносят как арбитры решения, да, а пусть тогда вот средства массовой информации станут этой площадкой, да, чтобы люди могли слушать вот с обеих сторон, и потом взвешивать, понимаете, кто прав, кто виноват.
Прежде чем я задам вопрос госпоже Сурунковой, хочу вот у вас все-таки, да, еще раз спросить, насколько вообще эффективен Совбез в борьбе с коррупцией, как институт? Мы же говорим, что государство не состоялось, а государство состоит из институтов, опять-таки, да?
Вот, да,
насколько ваш вопрос, орган, да, эффективен?
Совет Безопасности всегда олицетворял именно с президентской властью. Потому что это площадка для президента и членов Совета Безопасности была. Но когда Конституцию в 2010 году поменяли на парламентскую форму правления, вообще Совет Безопасности как таковой ушло. Там был Совет Обороны. И в Совет Обороны входили все члены фракции. Потом только в 2017 году сделали Совет Безопасности. И эту площадку придумали только для президента, чтобы собирать и оттуда как-то руководить не свойственными ему функциями, потому что вся борьба с коррупцией, с организованной преступностью была у премьер-министра.
Госпожа Сурункова, вопрос. Вот Нурбек Токтокунов, он высказал такую идею, что у нас, так как нет правосудия, да, так как институты не работают, следственные, творится вот такой, можно сказать, ну, беспредел. А насколько вот судьи, да, можно ли, например, приходит человек к власти с искренними намерениями бороться с коррупцией, но у него, в принципе, в руках есть те же самые суды, которые были там вчера, да, то есть ничего не изменилось. Насколько вот суды, они препятствуют борьбе с коррупцией? И является ли президент, насколько зависим от этих судов, от института судей?
Вот какую статью инкриминирует, все, вот что прокурор просит, то подсудимый получит. Такого не было. Я не помню, может быть, Нурбек какой-то кейс помнит, когда бы судьи сказали, нет, это политическое преследование, здесь нет состава преступления, да? Такого нету. Но вот когда идут чисто коррупционные обвинения, я анализировала очень много таких приговоров, особенно когда это касается взяточничества. То есть 5 тысяч долларов, все, с поличным, доходит до суда, или переквалифицировали на мошенничество, прекратили, потому что есть разница между новым и старым уголовным кодексом, да, или прекращается за отсутствием состава преступления, или выносится оправдательный приговор. Я вот в этой студии неоднократно говорила, что мы даже отправляли официальный запрос, сколько в системе ГСИН отбывают наказание, количество прокуроров и судей, которые были осуждены именно за коррупцию. Оказалось, ни одного. Ни одного. Угу. Был какой-то вот год, я помню, 17-й или 18-й, хотя у нас на руках были обвинительные приговоры. И вот вы говорите, а где грань, да, вот где угу. преследование, а где вот именно борьба с коррупцией? Вот только через прозрачность. Угу. То же самое Раимбек Матраимов. Кто и каким образом определил, что ущерб только 2 миллиарда сомов? Кто? А почему только 2 миллиарда сомов? А почему человек на свободе? Вот 3 февраля будет судебный процесс. Вот специально пойдем на этот судебный процесс, чтобы его промониторить, да? Ага. У него будет судебный процесс по упрощенной процедуре. Вот мне интересно, я хочу пойти и посмотреть. Я уверена, что его закроют и нас не пустят. Процесс, да? Вот я хочу пойти и посмотреть. Если упрощенная процедура и была сделка со следствием, какой был результат от этой сделки? Кого сдал Матраимов? Кого из своих подельников он сдал? Какую он пользу, какую пользу принесла эта сделка со следствием?
Мы знаем, что в громких делах, связанных с Атамбаевым, очень много высокопоставленных чиновников, они якобы из-за того, что они пошли на сотрудничество со следствием, были отпущены под домашний арест или каким-то штрафом откупились. Да? Но действительно ли вот так и должно выглядеть вот сотрудничество со следствием?
Замечательный институт сотрудничества со следствием, который в Уголовно-процессуальном кодексе у нас сейчас есть, он превратился у нас в практическом исполнении в чушь собачью. Да? Потому что что такое сотрудничество со следствием? Когда, значит, обвиняемый, да, он помогает следствию, он добывает доказательства, да, показывает, где зарыт труп, показывает документы, да, показывает финансы, активы, говорит, вот там офшоры, вот счета в банке, вот деньги, вот он откопает, там, покажет, где деньги зарыли. Это становится доказательством, от которого потом уже отказаться не сможет. У нас к чему сложилось вот это сотрудничество со следствием, да? Значит, обвиняемый вначале отпирается, говорит, я не виноват, ничего не было, да, а потом с ним заключает соглашение о сотрудничестве, его отпускают, и он говорит, нет, виноват вот он. То есть просто за то, что он показал пальцем на кого-нибудь, на Атамбаева, на Исакова, на кого угодно, просто пальцем показывает, это становится для них доказательством. Но он завтра откажется от этих показаний. Так где настоящие доказательства? Понимаете? И таким образом, таким сотрудничеством со следствием можно посадить кого угодно, в том числе и Садыра Джапарова самого, вот потом в конце концов таким образом можно будет посадить.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
К нам присоединился Темирбек Асламбеков. Да? Вот мы до этого по телефону разговаривали, вы сказали, что вот у вас аудиенция в аппарате президента. Вот если не секрет, скажите, о чем там разговаривали именно вот в контексте нашей дискуссии?
Там адекватно понимать, что ситуация патовая, особенно в вопросах коррупции в системе государственного управления, она же не сразу появилась. Это некая личная выгода определенных узких круг людей. Здесь как раз стоят юристы. Они адекватно всегда понимают, что если кардинально системе не менять, некие политические инструменты, которые открыли источники обогащения, Матраимов или кто бы ни был, это феномен, это инструмент той схемы. Поэтому мне было отрадно сейчас услышать, что хотят сейчас дееспособное правительство пересмотреть закон о госслужбе, потому что они тоже социально не защищены. Нет карьерного роста. Сказать, что Всевышний создал сразу с коррупционером, этого нет. Это издержка системы. Поэтому такая беседа была, что надо капитализировать бюджет, защищать интересы общества. На это очень сильно реагируют. И как раз на эту тему была такая деловая встреча.
Вот вам вопрос, да, который я задал в начале. Вы лично сами как определяете грань между политическими гонениями и реальной борьбой с коррупцией?
Я не скажу, что это политическое гонение. Это, знаете, вот переход от одной схемы управления к другой. Это идет некая конфронтация определенных ресурсов, политических сил. Если просто так сейчас не отрегулирует политическим способом, ну да, используя некие рычаги, невозможно перебороть коррупцию. там некая клановая система.
Уголовной нет.
Я не думаю, что это некий сейчас процесс. Сейчас идет некий там восстановление институтов управления, да, там сейчас только президентский выбор состоял, сейчас и местные. Это идут разные столкновения интересов. Поэтому я очень надеюсь, что завтра придет неким консенсусом, все эти трения закончатся, потому что только объединив народ, найти общий язык, мы можем как-то куда-то двигаться. А внутренняя конфронтация, это приведет к худшему, понятно, это, ну, как бы, имидж самого государства, не решая проблемы дома, вряд ли с соседами договоришься. Поэтому, я думаю, это временные вот эти были, возможно, какие-то ошибочные решения. Я как, с точки зрения экономики, политики, я думаю, что вот вчера была инаугурация, президент проявит некие великодушие, пойдет некому консенсусу все, потому что за 30 лет накопилось очень много проблем. Кто не замешан, да, в коррупции, на то и пошло здесь. Как пандемия она в течение 30 лет. И я так, услышав некую риторику, что рано или поздно, где-то в течение полугода, вот эти решения будут, политические даже решения.
Вот вы очень хорошо, да, заметили, что на самом деле коррупция, она же действительно, она...
Система порождает.
Нити от коррупции пронизываются прям с самых основ, да, и госпожа Сарункова говорит о том, что, ну, судьи, что они проваливают дела. Привела даже статистику о том, что ни одно дело с прокурорами, да, там не доходит до обвинительного приговора. Вот вам, господин Токтоконов, такой вопрос. Коррупция, значит, она выгодна в целом системе, не только судьям, но и следственным органам и всем остальным, если она уж прям пронизывается на каждом этапе нашей жизни.
Да, конечно. Почему вот именно правоохранительные органы, вот судебная система, они стоят за вот эту президентскую систему, за единую иерархию? Потому что когда есть единая иерархия, когда нет центров политических сил конкурирующих, да, тогда коррупция, она сразу присасывается к этой президентской иерархии. Да? Президентская иерархия становится той самой коррупцией, потому что следователям, прокурорам, судьям в деле коррупции очень важно прикрытие, то есть они должны отмечаться вышестоящие прикрывают. Этот ручеек течет, и таким образом обеспечивается безопасность этой коррупции. Когда есть единая президентская система, эта коррупция, она чувствует себя безопасно. А вот когда уже появляется политическая конкуренция, политические силы, то, что мы называем парламентаризмом, да, тогда коррупция становится уже более беззащитной, да, понимаете, потому что всегда есть политические силы, институты, ветви власти, они разоблачают друг друга, выявляют, то есть борьба с коррупцией начнется, когда будет система взаимного разоблачения и контроля политических сил и институтов власти. К сожалению, Садыр Джапаров отошел от этой системы, да, он сказал, что вот я за все отвечаю, да, но что он будет за каждый незакрытый люк теперь отвечать, что ли, да? Ну, за каждый несправедливый приговор он на себя грузится, да, и вот эта вся злость людей, да, потому что он не остановит этот беспредел сразу. И вот эта вся злость людей, да, за эти приговоры, да, за беспредел милиции, да, она будет все проецироваться на Садыра Джапарова, да. Это большая угроза для него самого.
Но есть же вот другое мнение о том, что, наоборот, при парламентском правлении коррупция стала неосязаемой, а тут мы конкретно знаем, кого винить, и это,
нет,
это
как
президент.
Раз-таки, я что... как практик говорю, что как раз-таки в период между 2010 и 2013 году, да, когда была такая конкуренция политических сил, да, как раз-таки судьи и прокуроры стали больше внимания обращать на закон, стало больше оправдательных приговоров. Вот когда в 2013 году, да, уже Атамбаев опять вот эту вертикаль выстроил, опять началась этот беспредел и коррупция. Те, кто хранит эту коррупцию, это как раз-таки вот эти исполнители, следователи, прокуроры и судьи. Видите, президенты сменяются, а вот эти исполнители, да, неприличных поручений, политических заказов, они остаются. Потому что президент приходит, да, ему тоже нужны эти исполнители.
Недавно, не помню, какой эксперт, он выразил свое мнение о том, что это очень лаконично прям. Он сказал, что у нас идет не борьба с коррупцией, да, а борьба с последствиями коррупции.
Ну, то есть сейчас не причина, а следствие.
Да, пошел, сделал коррупцию, и потом как бы его судят. Вот человеку, чтобы он не крал, нужно же дать стимул, да, то есть там материальную, нормальную зарплату, и биологический стимул – это страх, да, то есть вот то как раз, о чем говорил господин Слонолив, неизбежность наказания, да. Вот как с этим у нас нас обстоят дела.
И еще есть предотвращение.
Да.
А у нас этого нет предотвращения.
Может ли нынешняя...
после этого сажает.
Может ли Садыр Джапаров обеспечить вот эти два фактора?
Проблема в том, стоит в том, что идет сейчас становление новой власти. Это уже другая история. И этот этап надо становление пройти. Иначе просто внутри бы столкновение. Это просто вижу. Дальше как он пойдет? Конечно, это другая история. Он абсолютно прав. Он вчера только, и то он не до конца, насколько я узких круг знаю, что он готов идти на решительные действия, потому что, не оправдав тот лимит, тот пакет доверия, который есть, он понимает, что обречен, потому что капитализация бюджета, борьба с коррупцией. И потом надо, чтобы обеспечить, надо переходить к тем темам, как вы сказали, мотивация тех же сотрудников. Из-за чего люди переходят в преступную клановую систему? Почему идет саботаж? Я знаю, у каждого премьер-министра политическую фигуру, вплоть, а или мы там налоги, все свои люди сидят. У нас вот ментальность азиатская, которую внедрили как гидра везде. И это идет внутренний саботаж. Это любой политик, который глава государства, сталкивается с этим.
Смотри, насчет саботажа, да? Бедной стране, вот он хороший экономист, бедной стране, ну до бесприличия такие богатые чиновники.
Да.
Понимаешь, вот мы
и
сейчас...
И нагло ходят там.
Ну куда дальше?
Простая статья,
об этом
незаконное
речь.
Обогащение. Все, понимаешь? Взятие на вооружение, и все, это
вот
остаток.
Да, и вот этот принцип должен работать на всех стадиях. Да, на всех стадиях, понимаете?
И вот,
вот о чем
специально
речь.
Вот это там, например,
вот сейчас...
прогрессивная шкала на голову. Все надо вести обратно.
Одно из главных условий борьбы с коррупцией – это прозрачность. И да. В этом деле именно средства массовой информации, они выполняют очень большую миссию. Но когда ведутся журналистские расследования, это однозначно риск. Я думаю, каждый журналист, кто вот занимается таким рискованным делом, он понимает, какие опасности, да, его предостерегают. Это однозначно риск. То же самое дело на Троимова. Ну вот, знаете, вот 2 миллиарда, вот Кыргызча айтканда кусперди, да, и все успокоились. И вот меня все беспокоит. А что со схемой? А что с этими хозяева-то вот схемы? Он же винтик. Хозяева схемы-то другие люди.
Хватит.
Что вот в отношении их? Почему нет никакой информации? Почему журналисты дальше этот вопрос не поднимают? Поднимите дальше. Вы же начали это расследование.
Политическое.
А за ты их начал. Поднимите дальше. Спросите. А что? Государство наше предприняло какие-то меры, законные меры в отношении тех, кто действительно эту схему разрабатывал?
Хватит ли политической воли у Садыра Джапарова вот эту схему? Наоборот, не одного человека посадить, а
потому что эта схема очень интересна, и если сейчас она и работает именно на Раимова Троимова, в чем я сильно сомневаюсь, она, вероятнее всего, работает на чей-то чужой карман, и, возможно, и там есть какие-то теневые договоренности. Но это надо выяснять. То есть это не означает, что мы одно дело раскрыли, все, там 2 миллиарда он заплатил, и все, и мы о схеме забыли. Источник-то остался.
Перекресток на радио Азаттык.
Мы подходим к завершающей стадии нашей дискуссии. Ну, такой логический вопрос из этого всего вырисовывается. Все-таки мы эту дискуссию ведем в контексте сегодняшних реалий. И вот сегодня сколько нужно дать Садыру Джапарову и его команде, скажем так, да? Возможно, она формируется, не сформировалась еще, но я надеюсь, какая-то есть команда, какое-то видение, раз он уже стал президентом. Сколько времени нужно для того, чтобы мы четко для себя могли сказать, что началась реальная борьба с коррупцией, или же все-таки вот нету этой борьбы? Вот у каждого хочу по порядку.
Моя субъективная оценка, да? Мы же...
Да, вот вы говорили, 6 месяцев, да?
Нет, почему? Потому что я вижу сейчас, какие процессы становления института власти будут. Так у президентских мы прошли. Действует тот же парламент, который Алмаз Шаршинович, по-большому, да, сформировал. Там. И этим парламентом и Сурома Шарич работал. Это люди непростые. Это как раз держит пакет теневой экономики. Да. Ну, хочешь не хочешь, де юре они являются парламентом. Да. Мы же не можем перешагнуть. И парламентские выборы, насколько я знаю, она намечается в мае, в конце мая. Может быть, они могут протащить и к осенью. Не просто тогда. Да. И после того, что когда полноценно институт власти, парламент будет сформирован, только тогда человек может показать официально ту работу, которая есть. Сейчас по-любому будет. Мне по-большому жалко. Я даже осенью хотел бы еще раз на дебаты прийти. Матраимова. Он обреченный. В политике друзей не бывает. Либо обречен будет глава государства, либо та система. Пока оценку давать очень рано. Имидж государства. Видите, сам феномен Матраимо, она уже раздражает политических партнеров других государств. Мы, получается, некой такой страной мошенников, да, там, контрабандистов, финансовых мошенников. Это правило игры уже дает оценку международному имиджу. Сейчас будет вояж президента. Это однозначно кулуарно будет обсуждаться. И ему приходится принимать решение. Это такой же, возможно, был и у Атамбаева было, и у Сурумбе Шарифовича. Из-за того, что они это правило игры не стали устанавливать, они потеряли международный имидж. Никто с ними не стал считаться, потому что есть правила игры в мире. Вот эти процессы, я думаю, пройдут где-то в течение полгода.
Борьба с коррупцией в Киргизии, это в Киргизстане, это сейчас не только жители Кыргызстана смотрят, а смотрят Евросоюз, Америка. Вот список Магнитского, куда включили Матраиму и жену Матраиму. Это лакмусовая бумага будет для нового президента, нового правительства. Да. Как они отреагируют и как будет наказание и так далее, как суд открытый будет и так далее. Это будет очень освещаться на и международном уровне. И вот от этого будет исходить понятие борьба с коррупцией, начинается или не начинается. Это раз. Во-вторых, насчет бюджета и как будет работать средний бизнес, малый бизнес и так далее. Они хотят работать без теневого. Они хотят работать, как говорится, по-белому. Создаются такие условия или не создаются? И борьба с организованной преступностью. Будет реальная борьба с организованной преступностью, которая наседает над экономикой, или не будет? Вот это все буквально вопросы надо отвечать очень короткое время.
Короткое
потому что лимит...
Год,
лимит
три.
Нет, даже... Поход, борьба с коррупцией не зависит от структуры правительства, не зависит ни от чего, потому что структура есть, надо компетентных людей назначать и требовать, общество должно требовать, и президент должен требовать от них работу.
Я думаю, что у него практически вообще нет времени, вернее, время уже играет против него. Я очень опасаюсь, что те сторонники его, которые в окружении сейчас его находятся, да, они сами не верят в то, что он долго протянет, и сейчас просто тупо набивают карманы деньгами, чтобы хотя бы остаться при прибыли. Понимаете, да? И поэтому я считаю, что для него сейчас очень важно, да, научиться получать информацию о реальном положении дел в обществе, да, минуя вот эту сеть своего окружения. Раньше правители что делали там? Типа одевались, вот сказки «Тысяча одной ночи», одевались в бедную одежду, сами шли, слушали, что народ говорит и думает, да? А теперь у нас есть простой механизм, это просто встречаться с гражданским обществом, да? Я говорю гражданское общество, я не говорю НПОшники, я говорю вообще, то есть ему найти какой-то выход, какие-то оперативные, может, каналы информации, да, но именно не через вот это свое окружение. Если он станет сейчас заложником своего окружения, у него вообще нету времени, да? Я опасаюсь, что уже какие-то радикальные силы, понимаете, если люди сейчас в Садыре разуверятся, да, и он не сделает вот этих своих невыполнимых обещаний, он же надавал этих обещаний, да, то потом они уже поверят только этим, которые там, не знаю, голову отрезают.
Еще есть же инвесторы,
понимаете, да.
Они должны приходить.
Да, поэтому я очень опасаюсь, да, что потом мы станем перед опасностью вообще прихода других радикальных сил.
Криминализация,
сил.
Да?
Да.
Вы имеете в виду криминализация, радикализация.
Да, нет, поэтому нет. У него нет времени. Ну, раз он сам взвалил на себе это время, он должен сделать теперь сверхусилие, да, он должен просто стать великим человеком. Потому что только великий человек сможет это сделать, да. То есть победить сейчас коррупцию и, значит, вот, построить государство, да. Ну, я не знаю, эта история покажет.
Но надежда большая.
Да, и потом,
хочется, конечно, нет, верить. Хочется.
И потом не нужно она отсчитывать с 28 января. Нужно отсчитывать, когда с 14 или 16 октября. Вот с этого момента Садыр Джапаров управляет государством.
То есть
управляет,
де-факто, что, да, когда он взял
де-факто, да, де-факто, власть. Потому что кто во главе ГКНБ? Это человек Садыра Джапарова. Кто генеральный прокурор? Это человек Садыра Джапарова. Кто в правительство возглавляет? Возглавлял и... Это люди Садыра Джапарова. Поэтому первые шаги, вот именно которые касались кадровых вопросов, они вызвали очень большие сомнения у людей. Потому что там, будем говорить открыто, это были люди, которые сами были когда-то замешаны в коррупционных скандалах, и они не отвечали репутационным требованиям борца с коррупцией. Поэтому у меня очень большие сомнения насчет того, что Садыр Джапаров действительно будет предпринимать какие-то решительные меры дальше по борьбе с коррупцией. А потом, знаете, не надо далеко ходить. Почему Саакашвили победил коррупцию за очень короткое время? Да? Потому что в первую очередь он взялся за правоохранительные органы, за кадровую чистку. И вот если будет кадровая чистка в системе прокуратуры, финполиции, да, в ГКНБ, в правоохранительных органах, причем такая радикальная кадровая чистка, которую сделал Саакашвили в таможне, тогда можно говорить о том, что да, действительно будет борьба с коррупцией. Да? Но если вот этой радикальной кадровой чистки не будет, все, что будет делаться, вот эти показушные аресты, показушные задержания, показушные вот эти бутафории, да, судебные процессы, это все будет просто, вот, грубо говоря, это просто будут рисовки, и все. И никакой реальной борьбы с коррупцией не будет. И мы опять и дальше нас будет засасывать это коррупционное болото. В конце концов, мы уже находимся на краю гибели. Вот. Если эти ожидания за очень короткое время не оправдаются, и если будет еще один еще одно такое социальное потрясение, социальный взрыв, его последствия могут быть просто непредсказуемые. Просто непредсказуемые. И я думаю, что Садыр Джапаров это прекрасно понимает.
И Садыр Джапаров получил такое наследство, от которого только он обязан сейчас исправлять ситуацию.
Мы будем, да, надеяться на самом деле на лучшее. Ну а что нам
разум правильно
делать, да. Уважаемые зрители и радиослушатели, в эфире была программа «Перекресток», радио «Затык» на русском языке. Вы можете посмотреть программу также ее в социальных сетях, на нашем канале YouTube и в Инстаграме, также в Фейсбуке. Сегодня программу вел я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык».